Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная передача. Она отныне устоялась в 16 часов. Я понимаю, что многие хотели бы, наверное, и в 14. Тут разное там голосование было. На 52% написали, что им все равно. Понимаете, 14 часов разбивают мой день. Я не успеваю ничего сделать ни по хозяйству, ни по дому. Я не могу выехать в город, потому что я должен быть на дневном эфире, а вот с вашего эфира у меня начинаются вечерние эфиры, поэтому я просил бы вас согласиться с 16 часам. Ну, теперь я буду с вами здороваться и попрошу вас об одолжении. Напишите, пожалуйста, что-то хорошее про вас, что вы делаете и так далее. Потому что у меня сегодня день начался с 8 утра, и я уже без ребят, которые мне помогали, перевозил вещи, потом проколол колесо, начал его менять в городе и понял, что это будет очень сложно. Вдруг остановился Audi, вышел молодой парень и говорит, слушай, говорит, тебе помочь? Я охренел. Я говорю, да. Он говорит, давай я тебе поменяю колесо. И со второй попытки там машина, ну, я не знал, как на тормоз поставить и так далее, там такой немножко кореец закрученный. Вот, он поменял колесо. Я ему сказал хорошие слова. А он все время, no problem, no problem. Потом сел, потом мы долго чистились салфетками, и он мне очень долго, немец, объяснял, что на запасном колесе я ни в коем случае не должен ехать быстрее 80 километров в час. Вот, я поехал. Ух ты, Юрій 100, згоден на 16 годин, але приберіть рекламу під час стріму, якщо поводаєте своїх глядачів. Ну, Юрій 100, по-перше, я думаю, що це жарт від вас, тому що те, що ви згодні, я це переживу, навіть якщо були не згодні. А якщо прибирати рекламу під час стріму, то підпишіться на YouTube і не буде у вас реклами. Правильно? Моя робота має чимось оплачуватись. Так що глядачів я поважаю, а вас конкретно ні, бо ви видаєте себе за дурня. Не треба видавати себе за дурня. А якщо ще раз таке напишете, то я вас забаню особисто, юристу. Не робіть з себе дурня. Українську фразу, знаєте, дурних нема. Це спеціально для вас українською мовою, щирою. Вот, поэтому я, значит, ну, дурачок здесь. Уберите рекламу во время стрима, если уважаете своих зрителей. Юрій 100. Ни доната, ни лайка, ничего. Я согласен на 16 часов. Да мне все равно, согласен ты или нет. И вроде не первый день он тут. Вот я маску его вижу, такую. Вот, очень странно, так себя ведет человек. Значит, и вот я на этом колесе, я залез, заехал, две ходки сегодня делал, забрал вещи. Потом пришел барин, который принимал квартиру. Сделал 2-3 замечания, но милостиво согласился принять квартиру. В общем, теперь мне уже в тот район ехать не надо. Саша написал, он передает вам огромный привет, благодарит вас за вчерашнюю передачу. Говорит спасибо. Ну, Саша готовится, у него экзамены будут в обозримом будущем, поэтому он активно учится. Вот, и это вызывает у меня невероятно приятные чувства. Ну, а Катя, она защитила свою диссертацию на пятерку. Вчера ей пришло сообщение, что два профессора, которые проверяют независимо друг от друга, они показали, что пятерка заслуженная. При этом она писала это все на моих глазах, и она пользовалась чатом GPT, но пользовалась только для редактуры и для выяснения синтаксических и грамматических ошибок английских. А у нее такая тема, была диссертацией, которая ChatGPT вряд ли может ей в этом помочь. Ее тема хорошо формулируется по-английски, но по-русски. Короче говоря, значит, работа гражданского общества и донаторов гражданского общества и тех людей, которые привозят помощь в Украину. Как это все работает? Она взяла бесчисленное количество интервью. Кто мешает этой работе? Как государство относится к этой работе? И преподаватели сказали, что это абсолютно уникальная тема, потому что только человек, который понимает в этом, может взять интервью по-украински и так далее. Она же свободно говорит по-украински. Ну, затыки есть, но, так сказать, тем не менее, понимаете, да? Я очень рад, я горжусь ими. Я понимаю, что прямо так никто на работу не зовет, и надо будет, как принято в западном обществе, рассылать свои CV и так далее, и работа может появиться не скоро, потому что King's College London заканчивает не только она, а еще там десяток или сотен людей. Но вот то, что человек стремился к образованию и защитил диссертацию, и, ну, это для меня, вы понимаете, для любого отца это такое, потому что у меня нет защищенной диссертации, и мои возможности были гораздо меньше, как и у любого из вас. А вот наши дети пусть идут вперед, и мы делаем все для того, чтобы они шли вперед. И вот сейчас Саша, который, так сказать, четко сартикулировал, как он хочет учиться и так далее. Ну, знаете, сказанное слово слышит черт, поэтому я вам особо рассказывать это не буду. Но, тем не менее, вот не, он идет вперед. И я этому очень рад. Очень рад. Так, ну, давайте немножко YouTube как фон. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Я успела купить вашу книгу «Смайлики до войны». Я с вами давно, Светлана Горин. Спасибо большое, рабочий полдник. Да. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Наша компания Кишинев уже неделю купается под дождем. Устали, соскучились за солнышком. Светлана Якубова. Гарних людей більше, ніж поганих. Я так вважаю, інакше настане кінець світу. Да, Господь, він робить рівновагу, розумієте? YouTube премиум блокує рекламу, платить. Ну да, да. Любим вас, ждем. Спасибо большое. Черногория, 16. 16 тысяч. Спасибо за стрим. Привет из Батуми, от бывшего тюменца. Я из Москвы, но вижу Матвеевича как сразу. Согласна на 16 с рекламой. Нет, ну уже мы приняли решение. Кроме того, в 16 часов для нас важно, что американцы могут к нам присоединяться. Это у них утро. И вместо своих шоу они могут смотреть. Сделаем эфир с Катей, вот эфир с Сашей, сделаем с Катей. Все, все будет сделано. Чуть подождите. Чуть подождите. Всем доброго дня, бажаю успеху. Значит, коли у вас эфир на прямом? Эфир на прямом канале у меня каждый день в 22 часа. 30-минутная передача. Итоги дня. Так. Почему Саша и Катя постоянно упоминаются, а про старшего сына Мишу ни гугу, ни полсловечка? Он не публичная фигура. И он публичной фигурой не соглашается быть. Это он замечательный сын, и я счастлив, что у меня старший сын вот такой. Миша Швец. Вот человек знает, как здороваться. Видите как? Здравствуйте. И 5 евро. Ты с ума сошел, мой дорогой. Ты с ума сошел. Так, идем дальше. Выяснилось, что прилетела в Белгород вчера новая украинская ракета, но маленькая. И маленький радиус действия. Но взрыв там был просто невероятный. Какая там взрывчатка, я не знаю. Ну вот Белгород страдает. Да, ну он страдает. Ну. Да, он страдает. Значит, Скотланд-Лагин. Паша, поздравляю, у вас девочка доктор круто. Нет, Антон, это не докторская диссертация. Это вот до докторской диссертации, вот когда, я забыл, как это называется, это вот как бы высшее среднее образование. Докторскую диссертацию так просто не защитить. И Катя слишком молодая для докторской диссертации. Это вряд ли получится. Ей надо иметь гигантский опыт и гигантский и тему невероятную, понимаете? Она еще молода для докторской диссертации. Танечка Бахман, спасибо вам большое за донат. Я очень благодарен. Матвеич, поздравляю. Да, вот Олег Смирнов, его колледж закончили. Тоже типа точка уна меньше. Прошу прощения, мои дорогие. Так, теперь я хочу вам рассказать про, наверное, главную новость сегодня, на которую пока мало обратили внимание, а эта новость, ее даже нет, в общем-то, в средствах массовой информации. Я прошу вас, если вы где-то увидели эту новость, чтобы вы, может быть, есть расширение, почему и так далее. Извините. Это когда я грузил, я был без куртки. Ой, Господи. Когда это все закончится, вы же понимаете. И вот я вам эту новость прочитаю. Она, конечно, не делает особой какой-то революции, но тем не менее... Сейчас, одну секунду. Вот, это мне прислал Витошкин. Значит... МИД Российской Федерации заявил, возможность окончания войны в Украине, которая появилась после встречи Трампа и Путина, исчерпана. Значит, я когда утром мне Женя прислал эту новость, я стал смотреть какие-то комментарии и пытаться понять, почему вдруг так. Ну, я думаю, что две причины. Первая причина, она носит такой политический характер, и за ней вообще за этой новостью ничего не следует. Это я вам сразу говорю, чтобы вы не думали, что какая-то атомная бомба, что-то вот такое. Вот, ничего. Это просто заявление. Но это заявление по поводу двух вещей. Первая вещь – это недовольство России и отказ, так сказать, от общения пока что в связи с новыми американскими ракетами «Трайдент», которые могут оказаться в Украине. То есть, ах, раз так, тогда мы с вами не разговариваем, и мы вырежем вырежем украинцев. Вторая причина, не менее важная, это, вы знаете, наверное, что Путин сам признал... Ой, томагавка, простите, пожалуйста, томагавка. Значит, Путин прислал... Сейчас, извините, сбился. Путин на выступлениях, я эти выступления показывали. Есть сливы, когда он разговаривал с Герасимовым. Что наступление было неудачно. И что российская армия стоит на одном месте, никуда не двигается, ничего не происходит. И он говорил, это вот у нас такая вот история. Что это обозначает для переговоров? Это обозначает, а вы знаете, Трамп следует за сильным. В данном случае, я вам потом прочитаю, в данном случае Украина сейчас более сильна, чем в России, чем Россия. Вы видите, как она выжигает Россию ракетами, еще те ракеты, дроны и так далее, сотрудничество с западными странами. В общем, короче говоря, а на земле война остановилась, потому что народа уже нет. Ну и вот, то есть, конечно, вот я вам прочитаю, они ударяют по нашей инфраструктуре. Но понимаете, наши удары для них гораздо более... Они просто чудовищны. Потому что удар по НПЗ рождает абсолютное недовольство граждан, которым наплевать и на Украину, и наплевать на Путина и так далее. Им нужно машину заправить и куда-то поехать, и на этой машине заработать копейку. Ну, потому что жизнь, вы понимаете, что бы там ни говорил Путин, жизнь довольно сложная в Российской Федерации. Поэтому он не хочет сейчас переговоров, где, условно говоря, Трамп ему скажет: что ты тут возбухаешь, что ты пальцы раскидываешь, пацан? Ты видишь, что Украина делает с тобой? Поэтому, по всей видимости, он отказывается от переговоров не потому, что там обиделся, и даже не потому, что новая ракета, потому что он предчувствует, что американцы пока дадут эту ракету, так уже будет 5000-й год со времени рождения Христа. Он не хочет входить в переговоры со слабой позицией. Он не хочет, чтобы ему сказали, что у него нет карт. А Трамп может легко и свободно ему это сказать. Вчера была очень важная передача. Те, кто вчера не видели эту передачу вечернюю, посмотрите, пожалуйста, особенно израильтяне. Саша в ней участвовал. Мы, так сказать, перенесли это дело, Сашино присутствие, потому что вчера было 7-е, и мы долго об этом говорили, и мне было интересно послушать Сашу, и он говорил очень интересные вещи, вот как человек определяет себя, кто он, понимаете? Повторять не буду, просто посмотрите. Интересно. Ну, я жил в других условиях, и вы жили в других условиях. А ведь смысл этой передачи в том, чтобы понять, как движется по жизни вот это поколение. Понимаете? У нас с Сашей 50 лет разницы. Поэтому препарировать и исследовать его самый смак. Понимаете? Ну, теперь давайте, народ собрался, значит, ну, некоторые новости. В МИД Российской Федерации пригрозили тяжелыми последствиями в случае передачи Украине Томагавк. Прочитаем. Заместитель главы МИД Рябков заявил, что США должны осознавать глубину и тяжесть последствий в случае поставки Украине Томагавк. Значит, гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым привлечением американского персонала. Это вы знаете, да, это у них такая специальная есть тема, что бойся Америка, потому что украинцы это село, и они не смогут сами запустить эту ракету. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению, ну то есть украинцы. Заместитель, то есть у Трампа своего ума нет. А почему они так пишут? Они пишут, потому что они не хотят Трампа обвинять. Трамп хороший, вокруг него бояре плохие. Заместитель российского министра призвал Белый дом и Пентагон трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации. Подойдем. Россия атаковала ТЭС-ДТЭК, это вырабатывающие энергию и так далее, значит, теплоэлектростанция. Станция серьезно повреждена, ранены два энергетика. Последствия российских ударов, обесточивание есть в нескольких областях Украины. Бизнес приостановили, также россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Йофи. Это, наверное, израильская какая-то компания, такое название. Дальше. У Залужного, которого вы хорошо знаете, отрицают подготовку к выборам. Опубликации в СМИ объяснили политическими играми. Ну, он идет своей дорогой, Он не подтверждает ничего. Нет, нет, я посол, все. Подрыв северных потоков. Киев заявил, что не вмешивается в дело задержанного в Польше украинца. Трамп снова заявил о войне в Украине. Я думал, что это будет одна из самых легких проблем. Швейцария. Швейцария ограничит предоставление статуса защиты для украинцев из 7 западных областей. Ну, Швейцария верна себе, то есть она считает, что западные области не страдают, там никого не убивают. Ладно. Дальше. Лидеры европейских стран 23 октября обсудят оборонную дорожную карту и проект стены дронов. А дальше. В Киеве будут судить мужчину, который убил собаку, бросив ее об пол. Надо судить таких. В Укрэнерго заявили об изменении тактики российских обстрелов по энергетике. Значит, что они делали? Они сосредоточились на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а ее элементов в отдельных регионах. Ну, вот это я вам рассказал. Значит, вот они стреляют не так, а так. Главный ученый Google по квантовому оборудованию получил Нобелевскую премию по физике. В Ровно, Украина, будут судить 17-летнего подростка за продажу психотропных веществ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Как вам нравится 17 лет? Несовершеннолетний. Австралия вернула Украине незаконно вывезенные археологические находки. Верховная Рада, вот это вот, так сказать, про внутреннюю украинскую жизнь. Верховная Рада не смогла назначить двух судей Конституционного суда. То есть Конституционный суд практически блокирован в Украине. Они его не смогли назначить. Вот важное сообщение. Рада поддержала невозможность. То есть не возможность, а невозможность. Это невозможно. Проведение местных выборов во время военного положения. Функция Apple Find Me помогла полиции раскрыть контрабанду 1000 iPhone в Лондоне. Польша заблокировала поставки стали для российской оборонки. Россия тестирует собственный дрон-перехватчик, напоминающий украинские решения. Вот такая вот информация, касающаяся Украины и прочее, прочее. Теперь то, что я для вас засейвил, самое разное. Давайте мы это дело почитаем. Пишет Кирилл Мартынов. С октября зрители смогут оформлять спонсорство с устройств iOS. О, как интересно, может кто-то оформит. Значит, нет. Вот это я вам прочитаю, это интересно. Может Трамп ничего не говорить о томагавке? У него же не было необходимости особой комментировать этот вопрос публично. В чем же тогда причина суеты вокруг передачи Украине томагавка и другого дальнобойного оружия? На мой взгляд, пишет аналитик, основная причина в том, что у американцев есть убедительные доказательства, вероятно, спутниковое отслеживание, успеха украинской ракетно-дроновой программы. Несмотря на то, что они пишут государственные и внегосударственные скептики, я давно утверждаю и продолжаю утверждать. Они начнут поставлять серьезное оружие, когда увидят, что Украина способна самостоятельно производить оружие. Дело не в красивых глазах, а в стремлении взять войну под контроль и не дать Украине определять темпы и масштабы так называемой эскалации. Понимаете? То есть, давая оружие, поскольку Украина должна давать списки, почему она будет бить, то надо ее стреножить, давая оружие. Парадоксальная точка зрения. То есть, если Украина будет бить только своим оружием, то она может и по Кремлю ударить. Ну, понимаете, какая логика? Россия для Запада всегда была в приоритете, и это повлияло на все решения. Вот почему на Украину не раз давили и требовали уничтожить остатки собственных ракет, например, типа «Скат», поднимали истерику по поводу попыток возобновить собственное производство после 2014 года. Первые удары по нефтеперерабатывающим заводам в прошлом году вызвали истерику в США, потому что Украина продемонстрировала субъектность, стала сама определять, куда и когда бить, а не ждать поставок в виде небольших партий оружия с многократными перерывами. Эту циничную, но прагматичную логику кратко определил Киссинджер в 23-м году, когда, отступая от предыдущей позиции, он заявил, что принятие Украины в НАТО следует рассматривать с точки зрения контроля и стабильности в Европе, чтобы предотвратить окончательное поражение России. Это замечательно. Это потрясающе. Надо взять в НАТО, чтобы контролировать. Не надо бить, не надо. Ты уже в НАТО, все, мы тебя защитим. Такой сдвиг в риторике совпал с первыми заметными успехами, в частности, Харьковской операцией, и, возможно, был вызван осознанием того, что в дальнейшем ослабление России может привести к непредвиденному хаосу. Украина по состоянию на данный момент значительно расширила радиус своих ударов по России, больше, чем представлял себе Киссинджер. Он не учел возможность создания оружия не только западного образца, это делает Украину серьезной военной силой, оружие не только западного образца, это делает Украину более эксклюзивной и серьезной военной силой на евразийском пространстве, с которой приходится считаться Соединенным Штатом. Лучше пытаться контролировать, потому что второй акцент на разоружении Украины под прикрытием красивых заявлений уже не сработает. Еще один аспект суеты американцев, на мой взгляд, связанный с масштабированием производства ракет в Украине вместе с ЕС. Это увеличивает автономию Европы от США. Американцы неохотно продают такое оборудование в ЕС. Есть возможность построить независимую европейскую систему под контролем ЕС или Украины. Вот из-за чего Америка суетится. Очень интересно написано. Александр Баунов пишет о Путине, о его хотелках. Путин формулирует предложение Европе. Не хотите, чтобы над вами летали дроны? Сознайтесь, что НАТО – бумажный тигр, а я новый Александр. Он уже направлял Западу ультиматум осенью 2021 года. Тогда ценой отказа была война против Украины. Новый ультиматум выдвинут самой Европе в расчете на демонстрацию бесполезности НАТО. Он подкреплен пока достаточно аккуратными военными провокациями в адрес сразу нескольких натовских стран и разъяснен лично Путиным. Осторожный, гибридный, замаскированный характер российских ударов не позволяет достичь нужной заместительной терапевтической победы над Западом. Какое хорошее выражение, вместо все никак не дающейся победы над Украиной. Желание достичь ясности, убедительно доказать свой тезис, может привести Россию к той черте, после которой ей будет трудно отойти назад. размытое, как и в Украине, понятие победы могло бы помочь назвать оставшиеся без ответа атаки победой над НАТО и на радостях перейти к замораживанию украинской войны. Но этому мешает гибридный характер атак, в ответ на которые противник опять не является для сдачи и подталкивает сделать следующий шаг. Не сдается Европа. Вот это вот написал Александр Баунов. Да, понимаете, победить Украину не получается, и победить Европу не получается. Значит, в одном юридическом бюро, я вам покажу фотографию, вот она такая, вы не очень ее увидите, это плакат. Там это Ленин, фраза Ленина. Значит, они входят в юридическую компанию, и там висит фраза Ленина. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 49, страница 156. А фраза такая. Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. Это Владимир Ильич Ленин, тушка которого, вернее, шкурка, лежит на Красной площади, как самая большая святыня. Пишет Леонид Невзлин. Россия в преддверии зимы возобновила преступную кампанию ударов по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. По официальным сообщениям, в нескольких областях страны абоненты остались без электричества. Наиболее сложная ситуация на Черниговщине. Этой ночью также был нанесен удар по одной из теплоэлектростанций. Оборудование ТЭС получило серьезные повреждения. Это далеко не первая попытка Москвы спровоцировать тотальный блэкаут и лишить украинцев тепла зимой. На этот раз, по-видимому, путинские войска изменили тактику. Они атакуют энергосистемы отдельных населенных пунктов, особенно в приграничных с Российской Федерацией регионах. И вот тут интересную вещь пишут. Она так не очень широко известна. Послушайте, вместе с тем Украина пытается укрепить свою энергетическую устойчивость. Wall Street Journal писала о запуске в стране новых аккумуляторных парков для резервного энергоснабжения, которое должно помочь минимизировать последствия возможных атак. По принципу Илона Маска. То, что он сделал там в какой-то африканской стране. Он поставил аккумуляторы и полный кайф. Децентрализация энергетики в нынешних условиях – единственно верный путь. Но остановить зимнюю кампанию террора со стороны Москвы могут только симметричные ответы, предусматривающие болезненные удары вглубь территории Российской Федерации не только с помощью дронов, но и дальнобойными системами. И вот мы с вами видим, что ровно этим занимается Украина. Ты мне, я тебе. Как это, знаете, вот люди, они иногда такие удивительные, и свою удивительность часто они, вот если я вам что-то рассказываю о своей жизни, значит, то это просто какие-то бытовые вещи, но вы понимаете, что можно ляпнуть что-то лишнее, и это вызывает изумление на лице у слушателей. Вот что написала Маша Слоню. «Выношу из местной русскоязычной группы». Вы знаете, она живет в Британии. Слушайте. «Семья хочет уехать из Англии, потому что...» Дальше цитата. «Хочется больше дом, вкуснее еду и свежее воздух, природу, меньше криминала и адекватные цены. Думали о возвращении в Россию, но это крайний вариант из-за отсутствия прямых рейсов и валютных проблем». Не знаю, я прочитал это с невероятным удивлением, понимаете? Ну, не знаю. Ну, вот очередной удар по Новосибирску. Украинцы знают свое дело. Вот оно горит. Вот вы видите, горит. Я потом сделаю свет. И, кстати, я работаю через компьютер, а камера уже подготовлена, она лучше показывает. Просто не успевал из-за переезда, извините. Я знаю, что мучительно вы вглядываетесь там. В Новосибирске горит режимный объект. Началось со склада, но пожар уже на территории завода. АО «Завод Припоев», который специализируется на, двоеточие, производство электроники и микросхем, ремонт и сборка электрических приборов, оборонно-промышленный комплекс, паяльные элементы, оружие, связи, радиоэлектроника. И от этой фразы на видео ужас, конечно, добавляет красоты этой ситуации. Но там, когда видео смотришь, то там женщина говорит: «Боже, какой ужас!» Я хочу вам еще одну фотографию показать. Смотрите, сейчас я сделаю так, чтобы вы немножко видели. Вот. Значит, смотрите, это зал университета, как бы балкон. Видите, балкон над залом. Или над залом, или где-то, и там стоят люди. Вы не видите, у них плакаты. Free Palestine, в общем, палестинские, пропалестинские плакаты. Хамазовские, здесь, значит, написано «гуманизм для...» Нет, «гуманитарий для гуманизма». И написано, ну, в общем, тут по-чешски и так далее. И вот пишет Ирина Халиб. То есть безумие, о котором мы говорили вчера, оно продолжается. Это Прага, начало семестра. Студенты в арафатках с плакатами против израильской военщины и геноцида в Газе. У них возмущаются студенты. Семестр начался, а у жителей Газы нет. Честно говоря, я раньше думала, что до Восточной Европы это безумие не доберется. Ну ладно, Америка с ее долбанутыми левацкими Гарвардами. Ну ладно, Западная Европа, помешавшаяся на всевозможных Гретах и прочих недоумках. Ну, точно не Восточная Европа, утыканная гетто и концлагерями, как карта профессионального путешественника. Здесь-то должны помнить и понимать. А ничего подобного. Оно уже здесь и вполне уютно обустроилось. В каждом европейском городе, где я бываю, автоматически срываю со стен листовки вроде «Объединимся против сионизма». Я рву на кусочки, швыряю в урны. Они снова появляются на всех стенах, на всех городах. А я снова срываю. Не для того меня мама растила, но что поделаешь. Думала ли моя бабушка, бегущая из варшавского гетто на восток, что через много лет все начнется снова, только уже без Гитлера, на которого так удобно было потом все списать? Не думала, конечно. Мы с вами ведь тоже 2 года назад не думали. Пойти, что ли, баллончик с краской купить, чтобы еще и антисемитские надписи на заборах закрашивать. Ам Исраэль Хай. Безумие продолжается. Ну, вы знаете, что я как бы иногда вам вспоминаю Государственную Думу. Вспоминаю Государственную Думу. Татьяна Бахман, отказываюсь от тыквенного латте сегодня ради цели. Это цель, наверное, 5 донатов. Очень смешно. Вот пишет израильтянка. Вчера мне очень понравились ваши с Сашей рассуждения. И как израильтянке мне было приятно, что вы обсуждали 7 октября. И у нас вчера был трудный день, 2-летней войны, поминальный день наших героев. У вас много... Ага. Вот новое преступление, о котором пишет Свят Ханенко. Направленный удар по многоэтажке в Сумах. Россия направила дрон «Камикадзе» и «Талмаз». Выродки умеют управлять этим дроном, поэтому это был спланированный акт террора. Да. Да. Так вот, про Государственную Думу. Вот Государственная Дума, она вверглась в такую стадию, когда все позитивное определяет Путин. То есть, что можно. А вот что нельзя, это гуляйте как хотите. Я не поверил своим глазам. Пишет Андрей Пивоваров. Только за последние 2 дня Кремль выдвинул 2 инициативы. Запретить отдых в Турции и Европе и лишить неработающих возможности бесплатно получать медпомощь. Даже в совке медицина была бесплатна, пусть плохая, но бесплатная. На выборы 26 года достаточно будет одного лозунга: «Сдохни, но за войну нам заплати». И вот заголовок вы видите. Россиянам предложили запретить отдых в Турции и поездки в Европу. Хорошо, а где отдыхать? И я просто не могу представить себе причину. Ну, в Европу, Европа злобная, нехорошая. А вот меня интересует, в Турцию-то по какому поводу? Что, Эрдоган уже враг? В общем, а куда же они будут ехать? Пишет Ян Валетов. Он пишет про интервью Арестовича. Прослушал интервью Арестовича, которое он... Да, тут же есть нюансы. Послушайте... да, на озере Байкал. Черт, но там холодная вода, там не покупаешься. Но зато самое чистое озеро. Невероятно просто. Я был на Байкале. Они там могли туризм сделать. Но нет, надо убивать украинцев. Понимаете? Вот это просто... Нет, Нина Мазурова, Турция, НАТО... Нет, не поэтому. Турция давно НАТО. Турция необходима Путину, потому что Эрдоган, ну, так сказать, он и нашим, и вашим. Да, помидоры сгнили. На море Лаптевых, да. Послушайте, значит, тут есть некоторые обстоятельства этого интервью, которые я не знал. И вы не знали. Вот послушайте, он об этом рассказывает. Прослушал интервью Арестовича, которое он давал Собчак в Лондоне около месяца назад. Вот запомните эту фразу. То есть он дал это интервью месяц назад. Просто запомните. Суть интервью можно изложить коротко. Да, я лжец, да, я легко переобуваюсь. Это не баг, это фича. Я сам не знаю, что буду нести в следующем месяце. Я не патриот, но патриот. Чей не знаю, разберемся по ходу. Но Путину стоит обратить на меня внимание. Я обаятельный, я пригожусь. Собчак молодец. Отлично подготовилась к интервью, тему раскрыла. Мне показалось, что в ее поведении сквозила изрядная брезгливость. Думаю, я не ошибся. Выражение лица «да что вы говорите?» вообще у нее держалось от и до. Напомню анекдот. «Я все умею, я все знаю, я все могу, я всем нравлюсь. А недостатки у вас есть?» «К сожалению, есть. Я все время вру». Не принижая роль Арестовича как психотерапевта всей Украины в начале войны, и как человека, одну из самых успешных психологических, духовных школ, если не врет, 65 тысяч человек на обучении. Прости, Господи, чему обучение? Хочу сказать, что человеческое доверие, вот, Ян Валетов пишет про то, что я вам говорил про репутацию, только он говорит доверие. Доверие. Хочу сказать, что человеческое доверие и репутация зарабатываются годами, а пролюбливаются, вот он так написал, то есть любили-любили и перестали, за секунды. Ни одна... Имхо, у него ни одного шанса на большую политику и на малую тоже. Предводитель ваты Шари и Мураев на максималках. Хорошо смазанный флюгер. И это все. Герой нашего, мать бы его так, времени. Действительно, он герой нашего времени. Арестович, да? Зет пишет. Бессаловка редко попадает в наши сводки. Вроде бы там поспокойнее. Хотя на самом деле тоже не все хорошо. Больше 3 месяцев пацаны там сидят, голодные, раздетые, обозленные. И каждый день их все меньше. Мины и дроны. Причем мины свои. Но уже есть какая-то обреченность и дикая дезорганизация. Ротация уже просится. И с тех мест сидим на месте, охреневаем, начали убивать за еду своих. Выходить негде, нас окружили конкретно. Ну, пусть разбираются. Вот вы знаете, что я такой, ну, как бы перпендикулярный, да, я себе во вред, там, не приглашаю всяких гостей, которые могли бы дать мне, значит, подписку бешеную и так далее. Ну, из-за этого я страдаю. Но это я. Вот как я себя веду, так я себя веду. И для меня есть какие-то определенные запреты. И вы видите, что я вам доверяю, когда вы приходите и не собираю вас на громкие заголовки. Вот дневная передача, я не обозначаю ее тем. Вы знаете, какой продукт я вам даю. Вечерняя передача. Ну да, звонит мне Роберт и говорит, дай тему. Я ему даю тему, но для вас что эта тема, что другая тема, вы знаете, что я вам буду рассказывать все. Кем я никогда не буду? Я вам сейчас покажу, кем я никогда не буду. Потому что я считаю, это подскудство, подонство, и это антижурналистика. Значит, я увидел приглашение на эфир. Картинку. Смотрите эту картинку. Смотрите. Значит, Путин нарисован. И нарисован Быков. И написано 7 минут назад, восклицательный знак, убийство преемника Путина, восклицательный знак, подробности. Но вы же понимаете, что никакого убийства, никакого преемника Путина не было. А вверху написано вот здесь Дмитрий Быков. То есть получается, что это Дмитрий Быков будет рассказывать про убийство. А теперь маленький нюанс. Чей это канал? Узнали? Чья прекрасная фотография? Как такое можно делать? Я не представляю. Это канал Гордона. Только он Понимаете, да? 9,7 тысяч просмотров. Просто, чтобы вы понимали, а сколько у него подписчиков? Я ему ничего плохого не желаю. Он в свое время был талантливым журналистом. Он один из лучших интервьюеров. Он умеет. Лучшее свое интервью я дал ему. 3 часа. Саша обо мне узнал из этого интервью. Всю мою жизнь. Но вот туда ходит. То есть они понимают, зритель понимает, что это манипуляция, что врут. Но он все равно идет. Он все равно идет туда. И у него гораздо больше подписчиков, чем у меня. Поэтому он умный. Понимаете? Он поступает плохо, но он умный. Тут ничего не поделать. Сева Бродский. Я его не знаю. Значит, Сева Бродский написал замечательную историю. Когда я спорю с оппонентами на предмет трагедии 7 числа и ответа, последовавшего вскоре, я всегда предлагаю провести мыслительный эксперимент. Ваша молодая дочь идет одна по дороге, смеркается. И вот ей навстречу едет военный джип. Кого бы вы предпочли увидеть в этом джипе? Военных армии Израиля или представителей борцов за свободу Палестины? Прекрасно. Кирилл Мартынов, который написал такой подробный анализ интервью Арестовича, у него отдельно есть, вы можете посмотреть. Значит, он пишет, тут я говорю, что Арестович предлагает себя Путину, как Отто Вильгельмович Кусинен, используя Собчак как посредника, через которого информация точно дойдет. Но вы знаете, что произошло после этого? И вот это вот меня страшно удивило. После этого интервью на следующий день Россия объявила против Гордона санкции. И вы знаете, я вчера был в замешательстве. Я был в замешательстве, я не понимал, почему. Это очень странно было. Ребята, все, он же потом прочитает, как вы говно на него льете. Не надо, пожалуйста, прошу вас. Я вам просто сказал, что я не буду делать такие заголовки. А количество людей у меня на канале зависит вот от чего. От вашей работы. Как вы сделаете перепост, как вы, ну и так далее, и так далее. Понимаете, в чем дело? Мне Гордона не догнать. Потому что, да. Понимаете, да, он раньше начал, он всегда этим занимался. И я подумал, но ведь понятно, что интервью с Арестовичем было согласовано, и что, как правильно сказал Женя Витошкин, это был кастинг. И это очень хороший кастинг. Он сказал, помните, когда она спросила, каким ты хочешь там быть президентом, что ты хочешь делать? Он сказал все, что хотел бы Путин услышать. Так почему же немедленно после этого на него наложили санкции? Ну как такое может быть? Ну вот из-за чего? Вы знаете, мне пришла в голову одна мысль, которую, как бы вам сказать, вот слушайте меня, я вам объясню. Виталий Галущенко, уважаемый ответчик, купил вашу книгу в августе, уже октябрь, отправьте. Дорогой Виталий, ваша фамилия, я ее вспомнил, она есть. Послушайте меня. Первое, извините меня. Второе. У меня было переселение, у меня были сложности. Книги находились вообще в другом месте. Мы их не могли забрать. Вот. Сейчас все организовалось, и я вам обещаю, на следующей неделе книжка к вам придет. Просто простите меня ради Бога. Роберт не отвечает. Ну, вообще он отвечает, просто... Он попросил меня, ну, понимаете, да, он как козел отпущения, ну, нельзя так. Я виноват. Все абсолютно будет сделано. С дарственной надписью, со всеми делами. Так что, Виталий, пожалуйста, чуть подождите до следующей недели. Все получите, я вам обещаю. Так вот, я вам хотел напомнить одну интересную вещь, которая была. Помните, что в 90-х годах на фоне Ельцина русский народ кого хотел президентом? А ну вспомните. Нужна была твердая рука, Путина тогда еще не было. И вот возник человек, и опросы показывали, что 80-90% россиян хотели бы, чтобы он был президентом, чтобы он был президентом Российской Федерации. А ну вспомните, кто это был. Это было поразительно. Он не имел права. Нет, нет, не Вольфович. Вольфович, нет. Давайте не буду тянуть время. Нет, не Немцов. Лукашенко. Если вы помните, рейтинг Лукашенко в России «Сильная рука и крепкий хозяйственник». Вот Евгений Ковалевский написал. Лукашенко. Нет, не Лебедь. Хозяйственник. Лебедь – это военный. Хозяйственник. И это понял Путин. И поэтому Путин держит его на расстоянии. Ну, то есть, если Лукашенко... А вы понимаете, какая темная ситуация? Ведь это одно государство России и Беларуси. Поэтому почему бы Лукашенко не... Понимаете, да? Но ему объяснили, что ему надо сидеть в своей Беларуси и дружить с Россией. А в России уже есть хозяин. Вот, мне кажется, Путину Собчак показала этот момент. И у Путина сработало... Еще раз, это просто моя догадка. Ведь, казалось бы, его можно было, Арестовича, положить в морозильник, и если нужно, либо его вынимать, либо этого вынимать, там, Януковича, либо Медведчука. Нет. Потому что перед ним был он только молодой. Полон сил, вранья, беспринципности и согласия на все. Понимаете? Он не терпит молодости. Посмотрите возраст всех окружающих его. Все за 70. Мне самому за 70. Но я не веду войну. Я уважаю свой возраст. А они... Понимаете? Поэтому санкции, чтобы духу его здесь не было. Чтобы он не появлялся молодой, красивый. Что, потому что мало ли что произойдет. Кроме того, у Арестовича, вот Светлана Баскина пишет, Арестовича, он не хозяйственник. Если надо, он будет хозяйственником. Ну, вы же знаете, да, что он сказал, что там, если вы будете с кем-то встречаться, как президент Украины, он сказал, я не буду с кем-то встречаться, как президент Украины, я должен встречаться с президентом. Понимаете? Это вот как шулера. Ты шулер, но ты перед собой видишь себя гораздо круче себя, только молодого. Поэтому на дух. Кроме того, если его поставить, подчеркиваю, президентом Украины, вы же понимаете, что будет дальше? Дальше он не приедет в Москву. Дальше он поедет к Дональду Трампу, скажет, что он ненавидит Путина, дайте оружие. Вот и все. Как он сказал, сколько у него, 15 пар обуви. Он так и не понял, что она издевается над ним, Собчак, когда она его спросила, сколько у вас пар обуви. Он даже не сообразил, не понял. Он говорит, ну много, я их одеваю. Регионы РФ резко увеличивают выплаты за пушечное мясо. Тамбовская область в 2,5 раза, Воронежская в 4 раза. Россияне готовы сдохнуть на войне за прежний уровень. Готовые сдохнуть на войне за прежний уровень выплат, похоже, уже сдохли. За повышенные выплаты наскребут еще кого-то, но в целом мобилизация в России все ближе. Ну, не думаю, что... Ну, посмотрим, мы не знаем. Но я вам напомню, значит, плакаты, которые сейчас развешаны по России. Это гениально. Я вам показывал этот плакат. «Торопись, можешь не успеть». Ну, то есть, торопись заключить контракт. Можешь не успеть, война закончится. А может быть, ты пойдешь, заключишь контракт, и вот только ты его заключил, и война закончилась, ты бабки получил и пошел гулять. Какой ужас. Это просто невероятно. Это вечером. Конечно, в России произошла совершенно ужасающая катастрофа, но неизвестно, имели ли к ней отношение украинцы. Значит, вы знаете, что сейчас все на компьютерах, и все в электронном виде, и в России тоже, она здесь не отстает. Госуслуги, вы можете через госуслуги, значит, получить все бумажки и так далее, и так далее. Ну, то есть есть талантливые программисты, дроны летают куда надо и так далее, да? Отдельная сфера. И вот у них был так называемый НИРС. Это Национальная служба информационных ресурсов. Вот все, что информационное было, сходило туда. Огонь накрыл сервера Национальной службы информационных ресурсов, где располагались все государственные сервисы, базы данных и облачные системы. Убиты 647 государственных служб, из них 96 без возможности восстановления. Уничтожены местные госуслуги, системы удостоверения личности, государственное облако хранения документов, миллионы записей утеряны безвозвратно. Государственная почта, образовательные базы университетов, финансовые и административные сервисы. 858 терабайт данных сгорели вместе с бэкапами, то есть с копиями электронными, потому что бэкапы, вдумайтесь, находились в соседней комнате. Ну, то есть в соседнем зале. Однако. Ну и, знаете, вот иногда я вам читаю Александра Кынева. Александр Кынев, он такой, ну, пессимист, и, ну, такой. Он своеобразный. Хороший аналитик, но своеобразный. Росавиация ожидает до 2030 года по пессимистичному прогнозу выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании Комитета по экономической политике Совета Федерации. До 2030 года мы совместно, это его речь, совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 400 самолетов. Это 230 отечественных, в том числе которым 40, 50 и 60 лет, 109 иностранных. Помимо этого, планируем выбытие 200 вертолетов. Бойкая пишет, в парламенте Франции отклонили импичмент Макрону, будет сформировано новое правительство. Спасибо, Бойкая, это важная новость. Значит, сумасшедшего дома, как бы я вам скажу так, еще одного фронта, который может создаться теперь во Франции, и если будет что-то такое совершенно невероятное против Украины, пока что не будет. Макрон лично меня вполне устраивает. Мы работаем больше часа, 1:10, 3000 человек. У меня к вам обращение. Пожалуйста, поставьте лайки. Кто может, бросьте донаты. Те, кто бросили донаты, я благодарю вас самым искренним образом. Пожалуйста, сделайте перепост этой программы и поработайте, пожалуйста, ну, как бы сказать, моими менеджерами, что ли, да? Потому что у меня нет рекламной кампании, я это все делаю один. Ну, вот Саша обещает, что когда-то он там сделает ребрендинг и вообще все это будет, но мы посмотрим, как это будет. Дело будущего. Мы увидимся в 21 час в традиционной программе, которая называется «Ганопольская правда». Приходите.